эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
В эфире епархиальные новости. У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. 8 февраля в день празднования Собора новомучеников и исповедников российских митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил богослужение в храме в честь святых новомучеников и исповедников в Коммунарке. Эта земля в подмосковном Ленинском районе когда-то находилась в частном владении, именовалась Хорошавкой и была тихой и уединенной лесной усадьбой с господским домом, липовой аллеей и прудом. В конце 20-х годов прошлого века территория бывшей усадьбы была передана под дачу наркому внутренних дел Ягоде, а после его ареста в марте 1937 года стала местом массовых расстрелов. На сегодняшний день известны имена более 7 тысяч расстрелянных на спецобъекте НКВД «Коммунарка». Здесь лежат останки уничтоженной советской партийной элиты, военачальники и дипломаты. Гибли в этом страшном месте и простые люди самых разных профессий, попавшие в мясорубку сталинских репрессий. С середины 40-х и до конца 90-х годов территория спецобъекта «Коммунарка», обнесенная высоким забором с колючей проволокой, строго охранялась. Только в конце 20 века стали известны спецзоны, где происходили массовые расстрелы и захоронения. Родственники убитых смогли прийти на места захоронения их близких. Большинство из них по 50-60 лет искали своих мужей, жен, отцов, матерей, сначала живых людей, а потом их могилы. В 1999 году территория бывшей дачи Ягоды была передана Русской Православной Церкви. Коммунарка стала подворьем Свято-Екатерининского мужского монастыря Московской епархии. Первая божественная литургия в домовом храме состоялась в Троицкую родительскую субботу 2000 года. Вскоре митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил строительство храма в честь святых новомучеников и исповедников российских. Нашлись жертвователи, пожелавшие внести посильную лепту в это святое дело. Долгожданный праздник великого освящения храма состоялся в сентябре 2007 года. 8 февраля 2009 года в престольный праздник храма святых новомучеников и исповедников российских настоятель подворья игумен Стефан и прихожане подворья встречали своего архипастыря. За божественной литургией митрополиту Ювеналию сослужили настоятель Екатерининского мужского монастыря епископ Видновский Тихон, благочинный монастырей Московской епархии епископ Серпуховской Роман, благочинный Видновского церковного округа протоиерей Михаил Егоров. По окончании литургии владыка Ювеналий возглавил молебен святым новомученикам и исповедникам российским. Также молитвенно поминались все усопшие, пострадавшие в годину гонений за веру Христову. В своем архипасторском слове владыка напомнил о том, какое огромное количество людей погибло в период гонений, многие из которых, теперь уже прославленные святые, находясь под физическими и нравственными пытками, до последнего вздоха остались верными Христу и Его Церкви.
Память новомучеников и исповедников российских нас, братья и сестры, духовно назидает. Ведь когда мы празднуем память святых мучеников, которые пострадали в первые века от язычника, нам кажется, что это были необыкновенные люди, мужественные, сильные. А вот память новомучеников 20 века нас как ничто назидает, потому что близка эта история, еще родственники их живы, и мы знаем, что они были такие же, как и мы с вами, и грешные, и слабые, и немощные, но вера совершила в них чудо. Они оказались сильнее и мучителей, они оказались сильными пред Богом, укрепляемые божественной благодатью.
Дорогие радиослушатели, сегодня у нас своего рода премьера. Так получалось, что наши предыдущие передачи были посвящены в основном таинственной жизни человека в церкви, рождению и возрастанию его в христианской жизни. Эта задача, безусловно, была и есть основной в нашей работе. И все-таки бывают случаи, когда нужно выходить за круг заранее намеченных тем. Касается это прежде всего жизни современного общества. Церковь не может и не должна молчать, когда людям необходимо услышать ее ответ на многочисленные вопросы, которые ставит современность. Еще святейший патриарх Алексей II любил говорить, что церковь отделена от государства, но не от народа. Вашему вниманию мы предлагаем обсуждение единого государственного экзамена. Слушайте, делайте выводы, отзывайтесь. У нас в гостях председатель епархиального миссионерского отдела, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, протоиерей Павел Карташов. Добрый день.
Добрый день.
Батюшка, предметом нашего сегодняшнего разговора будет так называемый ЕГЭ, единый государственный экзамен. Почему вы захотели высказаться по этому вопросу? Чем задела вас эта тема?
Ну, дело в том, что она меня задевает с самого начала. Если говорить в общих чертах, то все, что происходит в обществе, мы как живые люди, россияне, патриоты, которым вообще совершенно не безразлично и нравственное состояние России, и будущее ее, мы, конечно, так отзывчиво, чутко реагируем на все эти процессы. Образование – это наше будущее, это дети, это наши прихожане, это люди, от которых зависит вообще все сейчас. Они вступают в эту жизнь. Очень хотелось бы, чтобы они были и семьей, и школой воспитаны правильно, как люди ответственные и совестливые. А, естественно, все процессы, которые проходят в школе, в семье, в обществе в целом, ведь система воспитания, она очень многообразна, она не сводится только к одной школе, они все нас волнуют. Меня это волнует еще в частности, как человека, который, ну, можно сказать, не часть какой-то своей жизни, а до сих пор себя отдаю и школе, и детям, и образованию, и воспитанию. Я закончил МГПУ имени Ленина в 80-м году, хорошо, успешно, с красным дипломом, потом был соискателем на кафедре всемирной литературы, защитил кандидатскую диссертацию, кандидат филологических наук, преподавал в школе, и даже уже в школе преподавал, когда был священником. То есть у меня был такой опыт, когда я факультатив по литературе, именно по литературе, не по закону Божию, а по той программе, которая принята в школах, преподавал уже будучи в священном сане. Ну, такой был очень положительный опыт и в старших классах, и в средних классах. Ну и всю жизнь преподаю, до сих пор преподаю в Коломенской духовной семинарии. Поэтому преподавание, это у меня как началось лет в 17-18, первые мои практики. Так вот мне 51, я до сих пор преподаю большую часть жизни. естественно, все, что происходит в школе, изменения в ней, они проходят на моих глазах. Я это не просто отслеживаю как наблюдатель, а я в этом живу, это моя жизнь. Одним словом, знаете, в моей голове собрался такой итог некоторого общественного мнения. И он складывается из компонентов: профессора, школьные педагоги, преподаватели, родители и ученики. Это наболевшая тема, она недавно совсем прозвучала. Можно сказать, сейчас ей дан какой-то новый ход, новая попытка осмыслить ее. После того, как Дмитрий Анатольевич Медведев, наш президент, будучи в Санкт-Петербурге по случаю празднования памяти жертв блокады, ему дали распечатку некоторых вопросов по истории, и он был глубоко возмущен. Потом, правда, министр образования господин Фурсин говорил: мы не знаем, что ему подсунули, но тут же по телевизору показывали, что, оказывается, все пересдается успешно, и там были, не подбирая дипломатических выражений, наш президент сказал, что идиотские вопросы.
Пышка, но прежде чем говорить о вопросах ЕГЭ, давайте поговорим сначала о том, что это такое, поясним радиослушателям, тем, которые этого не знают, и поясним, какими мотивами руководствовались люди, которые вводили ЕГЭ.
Но тут я надеюсь еще и на вашу помощь. Я, может быть, выскажу то, что приготовил сказать, то, что вот на душе, что сердце переполняет. А какие-то вот справочку, может быть, вы сейчас дадите, да?
Да, справочку я могу дать. ЕГЭ – это единый государственный экзамен. Он начал сдаваться выпускниками школ в далеком 2002 году. И тогда он проводился как экспериментальный, и только в некоторых субъектах Российской Федерации. А с 2009 года единый государственный экзамен стал обязательным для сдачи всеми учениками, окончившими 9 и 11 классы средней общеобразовательной школы. ЕГЭ – это единый государственный экзамен, который одновременно является и выпускным экзаменом из школы, и вступительным экзаменом в вузы. То есть это очень важный такой этап в жизни каждого выпускника школы и потенциально абитуриента высшего учебного заведения. Первый эксперимент по ведению ЕГЭ был проведен в 2001 году в 5 регионах России. Но вот сейчас, как мы уже сказали, ЕГЭ общеобязателен. На ваш взгляд, все-таки какими мотивами руководствовались те, кто его вводил?
Для меня самый сложный вопрос, на самом деле.
Почему?
Потому что я, когда начинаю это с разных сторон обсуждать, и я пытаюсь подойти к этому с экономической, с политической точки зрения, когда я пытаюсь этот вопрос выяснить для себя самого по существу, ну, конечно, ответы такого эмоционального характера, как: ну, если они хотят что-то так развалить и все разрушить, вопросов нет. Понятно совершенно, почему. А если они все-таки движимы какими-то конструктивными, созидательными мотивами, тогда для меня это самая большая загадка, потому что я как не возьмусь за этот предмет. Вот я добросовестно прочитал сейчас все пособия. Все пособия. Вы знаете, разговор переводится совершенно в иную плоскость. Понятно, что он где-то духовно, вот как-то внутренне, он соответствует нынешнему образу жизни, мировоззрению, навыкам, с которыми прямо рождаются сейчас дети. Он еще разговаривать не умеет, безусловно, не умеет себя вести, он умеет нажимать на кнопки. Он
уже умеет, да. А вот по поводу нажима на кнопки, мы не пояснили радиослушателям, какой алгоритм ЕГЭ.
Да, да, ну, может, вы поясните, вот, пожалуйста, да, перед нами все эти материалы.
То есть, вниманию выпускника предлагаются вопрос и 4 варианта ответа.
Да.
И он должен выбрать один, который правильный,
да,
и переходить к следующему вопросу.
Да.
И эти блоки вопросов существуют по всем предметам,
да,
общеобразовательным.
Да, да, да. Могу пояснить. Пример привести, пожалуйста. «Бессмертная», гениальная, совершенно актуально звучащая комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Дана реплика. Кто отвечает? 4 варианта вопроса. Чацкий, Фамусов, Молчалин, Ребетилов. Вот надо попасть пальцем в небо. Ну, психологически как-то начинаешь так рассуждать и так далее. Вот. И может быть у тебя удачный ответ, может быть неудачный. Но сама постановка вопроса изначально человека ориентирует на совсем другое восприятие и переживание литературы. То есть человек, собственно говоря, не умеет прожить эту комедию, он не умеет о ней разговаривать, он не умеет ее обсуждать. Я даже осмелюсь сказать, а ведь на самом деле, и могу поспорить с теми своими коллегами, которые это пособие... А вы знаете, это не важно. Ну, совершенно не важно, кто это сказал. Важно вообще понять, о чем идет речь. Нужно, и самое важное, чтобы эта комедия тебя переделала, чтобы ты в результате ее прочтения и, самое главное, обсуждение с живым человеком, с педагогом, чтобы ты воспитался через нее, чтобы ты стал лучше, чтобы ты стал, одним словом, другим. когда меня сразу нацеливают на этот кроссворд, на этот сканворд или как угодно, когда мне сразу дают такое задание. Знаешь, это совершенно не важно вообще, о чем там идет речь. Важно тебе попасть правильно. Важно тебе на все вопросы. Так, по истории, пожалуйста, вот такой-то манифест. В каком году принят? В таком-то году. Получается, что сразу человек заранее уже запрограммирован. Он запрограммирован как игрок. Он с литературой играет. Он отучивается разговаривать. Если человек не умеет строить свою речь, если он не умеет обсуждать важные вопросы жизни, речь – это мышление. Значит, он не умеет думать. Значит, он заранее винтик в этой большой игре. Значит, это человек, который хорошо играет, отлично прыгает, попадает в этот квадратно-гнездовое переживание гуманитарии. Но гуманитария-то, она не в этом. Она в каких-то вещах, которые всегда находятся между строк. Один далекий от церкви, почти неверующий профессор сказал: вы знаете, что такое духовность произведения? Духовность произведения – это то, что не сказано словами, а находится между строками. Вот. Вот только прочтя, подумав и поговорив с человеком, который более опытен вообще в жизненном смысле, можно как-то понять и обогатиться. Нужно, чтобы было что-то такое, от чего ты получил духовную, нравственную пользу. От такой постановки вопроса, которая предлагается нам нынешними составителями всех этих тестов, все, убивается дух, совершенно истребляется, собственно, гуманитарная компонента современного образования. А тогда, а собственно говоря, вы знаете, мне вспоминается парадигма образовательного процесса, который существовал в Древнем Риме и Греции. Я скажу о ней буквально два слова. Она меня в свое время совершенно поразила. Оказывается, мальчиков, ну, в основном-то образование было мужское, потому что женщина была ориентирована на другие жизненные функции и задачи. Мальчиков учили сначала, прежде всего, риторике и поэзии. Не поэтике, а именно поэзии. То есть умению лаконично, афористично и красиво формулировать свои мысли и жизненные переживания. И этому отдавалось поразительно много времени, от 4 до 5 лет, или с 8, или с 10 лет. После этого образование переходило к музыке, как к способности уже вмещать в какие-то гармонические формы свои эмоции. Затем шла, удивительно, вы даже не догадаетесь, что, геометрия, как навык пространственного мышления. И в самом заключении были так называемые прикладные, низкие науки, алгебра. У нас сейчас алгебраический способ осмысления мира победил. Победил, то есть мы разворачиваем эти конфликты, все, пожалуйста, мы решаем задачки. У нас война и мир, преступление и наказание, горе от ума, Евгений Онегин.
И по тому же принципу правила дорожного движения.
По тому же принципу правила дорожного движения. У нас, понимаете, на самом деле человека не мытьем-то катаньем заставляют быть в этой жизни успешным и удачным игроком. Но дети-то это очень сложно переживают. Мне недавно показывали материал о том, как в Москве платишь 14 тысяч, поступаешь на курсы подготовки к ЕГЭ, потому что признается руководитель этих курсов, вы знаете, на самом деле психологически это страшно сложно. Мы должны их научить именно вот переделать их психику, их нервную систему, чтобы они ЕГЭ не боялись, чтобы они в ЕГЭ хорошо играли, чтобы они быстро соображали, чтобы они с первого, так сказать, прыжка попадали пальцем в небо. Но не в этом-то суть. Вы понимаете, когда я подхожу к произведению, я уже его читаю с определенным прицелом, с определенным намерением. Так, мне надо запомнить, кто там человек говорит, у кого какая вот правильно так вот, чтобы я правильно попал, понял. Все. История – то же самое. Обществознание – то же самое. То есть это человека однозначно не воспитывает. И еще один момент. Ведь сейчас, оказывается, дальше, какая перспектива у ЕГЭ? ЕГЭ можно сдать, оказывается, в другом учебном заведении. Ну, ты отвечаешь на эти вопросы? Это проверяют, тебя засчитывают. Общение. Мало того, что в результате егизации страны. Я даже так думался, что такое дебилизм, дебилизация страны. Дебилизация страны, вспоминая еще ленинскую формулу, это есть нынешняя образовательная политика плюс егизация всей страны. Вот. В результате что получается? Что получается? Общения нет. Мало того, что человек отучивается разговаривать, мыслить, но он не общается со своим педагогом. Ведь я как преподаватель, я знаю, от этого можно потребовать это. И ожидать вот этого человека. А этот человек совершенно особый. У него другая форма мышления, у него другая музыка души.
Продолжение беседы с протоиереем Павлом Карташовым вы сможете услышать в нашей следующей передаче. Ваши предложения и вопросы мы предлагаем отправлять на наш почтовый адрес radio@mipar.ru. Заранее поздравляем вас с наступающим в это воскресенье праздником Сретения Господня и прощаемся до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».